Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами закончили наше рассуждение по поводу того, что такое счастье, да, и как вы помните, мы с вами говорили, или я вам говорил, да, о том, что есть иногда люди, которые ощущают себя счастливыми, ну, в силу своего, может быть, ограниченного ума, да. Есть люди, которые могут быть счастливыми, вот, допустим, для алкоголика возможность каждый день ежедневно пить, не ища эту выпивку, да, это уже счастье, там, для блудника блуд является счастьем, да. Ну, и, знаете, для разных людей разные бывают, как говорится, жизненные удовольствия, которые вроде бы делают этого человека счастливым. Но, как вы знаете, в этот момент, когда мы удовлетворяем какие-то свои чувства, да, какие-то похоти, прихоти, да, у нас ощущение радости, эйфории, удовлетворения, счастья, да. Но, как я уже говорил вам, впоследствии мы просто не видим, как говорится, дальше вперед. Впоследствии это все оборачивается бедой, и наше счастье превращается в горе, да. Я хочу вам прочитать одно место Писания, это притчи, 10 глава, 22 текст. Вот обратите внимание, какие слова здесь. Благословение Господне, оно обогащает, то есть бедным не делает, беднее не станешь, то есть ну, здесь не только имеется в виду там материальное, да, но и, как говорится, богатство есть и духовное, да. Человек может быть обогащаться знанием, мудростью, любовью, терпением и так далее и тому подобное. Значит, благословение Господне, оно обогащает, то есть, и дальше прочитаю, и печали собою не приносит. Я немножечко сделаю такую вставочку, чтобы было понятно, когда как бы печали благословение Господне не приносит. То есть и сразу печали, заметьте, благословение Господне сразу не приносит печали, и потом не приносит печали. То есть благословение Господне – это счастье сейчас, и оно не поменяется, оно будет в будущем и даже будет приумножаться. Поэтому не все то, чему, может быть, мы радуемся, достигнув сегодня, да, может впоследствии обернуться для нас тоже радостью и счастьем. Часто в жизни, что то, к чему стремится человек, со времени, думая, что в этом как бы счастье, и радость, и смысл жизни, да, впоследствии это обращается в печаль. Ну, примеры можно какие привести. Ну, человек решил, был бедный, решил, как говорится, пупа своего надорвать, ну, стать богатым, разбогатеть, посвятил этому жизнь, все делал возможное и невозможное, заводил знакомства, я к чему хочу сказать, чтобы быть счастливым, не доедал, не досыпал, нервничал, переживал, искал, как говорится, входы, выходы, да, ну, наконец-то разбогател. Ну, и, ну, как пример я приведу. Ну, с одной стороны, могут рэкетиры сесть на голову, и будешь крышу сделают тебе, как говорится, которую ты не хочешь, да, но не скажут, мы будем крышевать, ты нам будешь платить. И тут, заметьте, вот это радость или вот это счастье, вот это ощущение превращается в горе. Другой вариант, ну, там, я понимаю, там, ну, тысячу, ну, две тысячи, там, долларов или евро, там, я не знаю, чего, какой валюты там ценной, да, ну, накопил человек, ну, пусть 10 тысяч, пусть 15 будет. Ну, ладно, в трехлитровую банку можно закопать там, запрятать, чтобы никто не знал, да. Ну, а вообще, если, как говорится, идти в мир бизнеса, хотите, не хотите, в общем, все деньги переходят в банк, все расчеты надо делать через банк. И тут уже я вам должен сказать, опять перспектива когда-то вместо радости, что разбогател, печаль. Ну, во-первых, там рейдерские захваты, допустим, да, далее конкуренты какие-то, администрация, там пожарная охрана. или там социальные представители, все начинают тебя доить, пока ты был, как говорится, ну так будем говорить, не выделялся особенно чем-то, да, в плане богатства, ну и так вроде более-менее спокойно было. Тут как только у тебя какая-то прибыль, у тебя сразу столько прихлебателей, столько всяких, как говорится, пиявок, что ты начинаешь чесать дыню, и если думаешь, конечно, головой, да, начинаешь понимать, да не все так просто, да не все так хорошо, как когда-то казалось. Да, вроде была бы была иллюзия счастья, а тут смотришь и далеко-далеко не до счастья еще, да? Далее, попадая в мир бизнеса, человек начинает понимать, что там существуют кланы, там есть свои, там есть чужие, там есть родные, там есть пришлые. Кому-то зеленый свет, кому-то красный. Это я так просто говорю. И там дорвался человек до власти, всю жизнь мечтал стать великим. Ну, дорвался. И всегда теперь дальше борьба за власть. Даже может быть переживание по поводу того, не убьют ли тебя и не закажут ли тебя. А вдруг ты кому-то перешел дорогу. И это можешь ты быть во власти. Это ты можешь быть в каких-то органах, ну, кто-то там, я имею в виду, правоохранительных, да? Там же человек, ну, не может быть абсолютно счастливым. Потому что, если ты будешь честно расследовать, там, ну, допустим, какие-то преступные деяния, да? А за этими преступниками будет стоять хорошая банда, хорошая я не имею в виду, что прекрасная, да? А, в смысле, крутая, то... Чем это может обернуться? Убийство. Для начала могут покалечить. Кстати, хочу сказать, в той же полиции бывают свои же стукачи у тех же бандитов. Это я вам говорю, просто привожу пример. Искал человек счастливую, красивую невесту, такую, чтобы была самая-самая красивая, не подозревая, что это красивая Барби не имеет души красивой. Она красивая, она пользуется спросом, да, за ней очередь, мужики или там молодые люди бегают, да, она знает себе цену, и она тебе будет рога вставлять. И так, куда ни глянь, вот я еще раз напоминаю текст, благословение Господне, оно обогащает. Оно сейчас доставляет радость, сейчас удаляет печаль, да? И в будущем при печали собою не будет приносить. Помните, да? А желающие обогащаться впадают в искушение и пагубу, помните, да? В погибель. Искушение, погибель, да, и все дьявольскую. Ну, вот, чтобы вам было понятно, для богатого, что такое счастье. Ну, и еще что хотелось бы вам сказать. Я вот хочу, ну, тема будет завершаться, может, не знаю, сегодня, не, может, и не получится, но уже, можно так сказать, эту тему можно завершать, да. И я хочу сейчас, ну, как бы так уже потихоньку подводить итоги, да, и хочу прочитать вот, ну, в начале притчи 2 глава с 1 по 11 текст. Я немножечко не буду сейчас объяснить, как я всегда там объяснял, каждый текст, каждое слово буквально, да. Уже где-то именно в разрезе нашей темы буду обращать ваше внимание на те или иные слова. Так вот, как вы помните, тема, еще раз повторяю, называется «Хочешь ли быть счастливым?» Ну, кто не хочет? Конечно, хочет быть счастливым. Любой человек, да? Теперь, я вам уже говорил о том, что человек эмоциональный, человек, живущий по плотским похотям, не может быть, в принципе, никогда счастливым человеком. Удовлетворяешь свою похоть, вроде бы есть счастье, но тут же есть и несчастье, потому что последствиями этого так называемого в кавычках счастья будет горе. Далее, я могу удовлетворять свои какие-то амбиции плотские, да, там похоти, страсти, я счастливый. От меня можно отнять это, я уже несчастный. То есть обратите внимание, Что это за счастье, которое можно легко у человека отнять? Если мое счастье связано с вещами, с положением, даже с физической жизнью, да? Если у меня счастье связано с этим, а это может кто-то отнять, то вопрос возникает, какой же я на самом деле счастливый? И счастливый ли я вообще, если от меня можно что-то отнять? Далее. Я вам уже говорил, почему в этом мире сегодня так потворствуют, так потакают и так способствуют, чтобы развивались различные похоти и страсти. Возьмите телевизор, возьмите компьютер, интернет, да, различные шоу, различные там эти батлы, да, там, я не знаю, футбол, хоккей, там, бои без правил, бокс, ну, олимпийские игры, да, возьмите там, будем говорить, это ж Евровидение, куда ни глянь, везде, куда только ни глянь, везде страсти, крик, гам, шум, удовольствие, что мы не смотрим, это секс, это обжорство, это удовольствие, это такой, знаете, разнузданный образ жизни, да? Заметьте, все, что вокруг нас, способствует тому, чтобы мы в эти похоти погружались с головой, как подводная лодка в глубины океана. Для чего? Обратите внимание, создать людям иллюзию счастья. Хочешь сексом заниматься — вперед, гляди налево, направо, глянь, сейчас, как говорится, публика готова. Извините, спереду, сзаду тоже есть. Счастье. Обратите внимание, человек превращается в животного. Человек перестает быть человеком. Он становится рабом, которым можно манипулировать. И только мудрый человек эти вещи понимает. Любая зависимость от чего-либо, от какой-либо похоти, да, от гордыни – это рабство. А рабство, как я уже говорил, раб счастливым не бывает. Рабство – это тюрьма. Рабство – это не свобода. Вот обратите внимание, человек напился, вроде бы счастливый. Протрезвел, хочется похмелиться, и он как в тюрьме, нету выпивки. Обратите внимание, о каком счастье идет речь. И я хочу вам прочитать вот это место. Это притча, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Обратите внимание, сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои. Я вот прямо буквально начинаю, как говорится, обращать внимание на слова отдельные, да? Заметьте, если ты примешь слова. Вы видите, слова – это, будем говорить, способ передачи информации. Слова несут какую-то смысловую нагрузку. И заметьте, слова принимаются у нас не ухом. Слова не принимаются ни языком, ни ртом, да, и даже не сердцем. Потому что, ну да, какие-то слова могут действовать на сердце, ну типа мы в словах видим к себе там доброту чью-то, да, кто-то нас там, допустим, похвалил, да, сердцу просто приятно, но в слове есть информация. И принять слово, принимается слово это именно разумом. Я вам к чему говорю? Хочешь ли быть счастливым? Заметьте, с чего начинается. Все в твоих руках. Вот начинай предпринимать определенные шаги. Или совершать шаги какие-то, да? Прими слова мои в разум. Но сердце же не хочет, да? Ну так придется это сердце наклонить. Иначе счастливым ты не станешь. Если эти слова не засядут в тебе, в твоем сознании, ты не надейся, что они потом как-то перейдут на сердце. Сердце вообще не соображает, и смысл слов туда вообще, как говорится, ну, знаете, как говорится, драйвера какого-то не хватает, программы несовместимы. И дальше написано. И сохранишь по себе заповеди мои, то есть не будешь, как говорится, забывать их. Примешь и будешь, как бы, заметьте, сохранишь, это значит, будешь их культивировать, будешь об этом думать. Теперь дальше смотрите. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, то есть что это ты должен это сделать, да? И обратите внимание, внимательным к мудрости, это опять с головой связано. И дальше написано. И наклонишь сердце твое к размышлению. Вот эти слова говорят, что сердце не способно размышлять. Это подтверждение того, что я только что вам сказал. Сердце не может принимать слова. Сердце принимает дух тех слов, там приятное ощущение или неприятное. А размышлять, вникать в смысл сердце не способно. Поэтому, еще раз подчеркиваю, обидчивый человек – это сердечник, я уже так буду говорить, эмоциональный, страстный, чувственный человек. Вы видите, да? Почему сердце не чувственный человек не может быть спокойным, не может быть счастливым? Ну, кто-то что-то сказал. Ну, не так, не той стороной жизнь ко мне повернулась. Ну, сколько в жизни бывает вот всяких таких ситуаций. Там деньги в банке пропали, потому что банк, как говорится, удачно лопнул не в мою сторону, да? Жена бросила или загуляла, или муж загулял, да? Или ребенок сел в тюрьму, и заметьте, все, счастья нету. Казалось бы, ну, а кто скажет, ну, а если сердце доброе? Заметьте, даже сердце доброе, оно глупое, потому что, ну, вот доброе сердце, ну, вот мама любит сына, а вот сын попал в тюрьму, она с добрым сердцем, она не может быть спокойной, вы понимаете? Она уже будет переживать. Уже о счастье разговора не может идти, да? Она будет переживать, она будет думать, даже если верующая будет молиться, будет плакать, будет передачки туда носить и даже не додумается до того, потому что сердце не способно размышлять, что она своей добротой воспитала из него такого тунеядца эгоиста, что он работать учиться не захотел и пошел на воровство, теперь сидит в тюрьме. Она теперь опять плачет. И если он выйдет из тюрьмы, ее доброе сердце опять будет присмыкаться перед этим сыночком, да, недобрым, и опять будет способствовать тому, что он будет наглеть и ей будет грубить, на работу не пойдет, дурить будет ее, и она будет слушать, и при этом будет переживать, и опять будет молиться, а кончится все тем, чем и, как говорится, в прошлый раз кончилось, тюрьмой. Ну, если не убьют, конечно, да? Так вот, обратите внимание, почему надо сердце наклонить к размышлению? Да потому что сердечник, человек-сердечник, он не способен размышлять, поэтому он способен просто реагировать на все, что происходит. А реакция какая? Заметьте, безрассудительность. Это я вам так, ну, стараюсь популярным языком объяснить, чтобы вы поняли, почему мы или кто может быть несчастным человеком. Эмоциональный человек. Кто допустил нам обо мне сплетню? Реакция сердца какая? Обидчивая. Начинает сердце ворчать, начинает злиться, начинает материться, начинает, ну, я имею в виду, сердце матерится через уста, да, там от избытка сердца говорят уста. Строит ковы, как отомстить, строит какую сплетню пустить против того, да. Вот обратите внимание, как человеку эмоциональному объяснить, чтобы он спокойно перенес, ну, чьи-то слова, чью-то клевету в свой адрес. Вы помните, да, я еще раз напоминаю, плод духа. Заметьте, плод ума, я подчеркиваю, там перевод правильный, с маленькой буквы, это не о Духе Святом идет речь, а идет о Духе человеческом, то есть о разуме. Плод духа, любовь, обратите внимание, радость, мир, благость, не буду я дальше перечислять, но вы видите, да? Заметьте, это ум. Вы видите, да? Ум производит. Благодаря уму, размышлению мы, даже когда на нас клевещут, даже когда нас обижают, или когда кто-то нас унижает, да, заметьте, у разума или Бог через разум способен человеку через размышление объяснить, почему нужно быть спокойным и почему не надо негативно реагировать на ту или иную жизненную ситуацию. Поэтому обратите внимание, сердце нужно наклонять. Заметьте, это мы, все в наших руках. Это на нас обязанность Богом возложена. Мы должны наклонить сердце к размышлению. А как наклонить? Ну, знаете, как говорится, ветка торчит из земли, там росток какой-то, деревцо такое. Мы можем наклонить. А сердце как наклонить? Ну, есть выражение, смирить надо сердце, наклонить надо, да? Согнуть как бы надо. Имеется в виду, не подчиняйся плотской похоти, не поддавайся на провокации чувств, поступай по разуму, и этим ты будешь как бы наклонять, наклонять, пока не сломается вот этот росток. И просто больше уже никогда не поднимется. Теперь задаю вопрос, почему надо наклонить к размышлению? Заметьте, мы же должны принять слова Божьи, да? Потом размышлять. И через размышление мы должны прийти к чему? К спокойствию, к миру, к радости. Вот, еще раз повторяю, плод Духа с маленькой буквы. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость. Без размышления, без здравомыслия и рассудительности или без мудрости, это синонимы, да? Никакой человек никогда не может быть счастливым в принципе. Дальше обратите внимание. Если будешь призывать знание, не эмоции. Не, если ты не будешь, вот заметьте, мы когда ищем, там, в какую церковь пойти, где эмоции получают наши, эмоции получают удовлетворение, подпитку. Ой, хор хороший, ой, какие у нас музыканты прекрасные, ой, какое у нас здание. Обратите внимание, все это ни чуть-чуть не добавляет нам ума, а без него, как без воды, и ни туда, и ни сюда. Проповедь какая? Ой, была такая хорошая проповедь, какая, о чем? Ой, ну ты знаешь... Ну, я не помню, ну как-то было ну так хорошо. Я говорю, я объясню, почему хорошо было. Говорились общие фразы. Призывали нас к тому, чтобы мы верили, что мы спасемся вот такие, какие мы есть. Не сказано было о наших грехах. Не сказано было о том, что мы должны с ними бороться, должны нести крест. Объяснили, что грех непобедим, да? Ну что ж, для сердца, ну я говорю, вы знаете, ну это праздник, это именины. Пришли, наелись, посидели, напились, отдохнули и пошли. Так вот написано, если будешь призывать знания, слушайте, и взывать к разуму, подчеркиваю, знание – это рассудок. А теперь взывать к разуму, это, опять же, это мозги наши, это рассудок. Это наш ум, это наша рассудительность. В этом разуме вот это знание, это надо сохранить при себе заповедь, переваривать это надо. Дальше. Если будешь искать его, чего его, знания и разума, как серебра, вы слышите? И отыскать его как сокровище. Слушайте, уразумеешь. Обратите внимание. Вот мы с вами говорим, вот страх Господень. Вот страх Господень, там мы, кто-то цитирует, да, страх Господень написано ненавидеть зло. Ну, слушайте, вот когда нам делают зло, мы ненавидим это зло, и это зло называем злом, грехом. Но слушайте, когда мы это же самое делаем по отношению к кому-то, нам кажется, что мы там справедливо поступаем, и он, кстати, или она заработали. Вы слышите? слово «уразумеешь», то есть страх Господень нужно уразуметь, для этого надо думать. Ну, я еще раз напомню вам мысль, которую выражал не так давно, говоря по этой теме, да? Грешник счастливым не бывает. Грехом является убийство. А вы знаете, что убийство же не просто так происходит, а на почве ненависти. То есть грех убийства, он же грех ненависти. Человек, когда ненавидит, он и раздражен, он и психован, он и мира не имеет, да? Он злой, сгусток зла. Заметьте, в этот момент человек счастливым не бывает. Он все время предан какой-то силе агрессии. Вы видите, да? Грешник счастливым не бывает. Вот мы говорим, страх Господень ненавидит зло. Вот мы говорим, значит, получается, что если мы грешим, и мы не можем победить, или не знаем, или нам так объяснили, так внушили, да, фактически мы не можем никогда быть счастливыми людьми. Теперь я задаю вопрос, ну а что такое страх Господень? Ненавидеть зло, да? Так слушайте, если бы мы возненавидели зло, мы бы его делали? Нет. А почему мы ненавидим зло? Вернее, ничего не так сказал. В ком мы ненавидим зло? В ком-то другом, который это зло проявляет по отношению ко мне. В себе у нас к этому же злу нет ненависти. Да, в лучшем случае мы можем сказать, да, конечно, ну я не прав, ну понимаешь, и начинаются там всякие оговорки и оправдания. Так вот, слушайте, чтобы избавиться от греха, надо просто приобрести страх Господень. Другими словами говоря, научиться возненавидеть зло, которое, я уж не буду говорить про других, которое во мне. И слушайте, чтобы научиться возненавидеть, надо уразуметь. Вы слышите? Без разумения, без размышления, без вот этого познания я не могу ненавидеть зло. Мы иногда говорим, да, умом я понимаю, что это плохо. А в плоти, как пишет Павел, иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек. Вы видите, да? Вот как Библия, пусть Ветхий Завет, пусть Новый, как она по сути своей, да, по духу, как она тесно переплетается и гармонирует разные места Писания между собой. Вот даже просто я вам скажу, вот кто-то курит, говорит, я не могу бросить. А потому что ты любишь. Если бы ты возненавидел, ты бы бросил. Так теперь вопрос, а как возненавидеть? Ну вот я пытаюсь возненавидеть, я пытаюсь, ничего не получается, а получается, я его люблю. Это как, знаете, бывает, ребенка научили, говорит, конфеты – это плохо. И надо не любить, зубы попадают, да, ну и ребенок говорит, я ненавижу конфеты. Папа, мама вышли, он увидел конфету, быстренько раз, повернулся, никого нету, схватил и съел. Вот так у нас где-то. Я понимаю, что блудить нельзя. А что блудишь? Ой, ну понимаешь, я все понимаю. Заметьте, ненависти нет. Любовь есть к этому пороку. Мы делаем порок, потому что мы его любим. Мы с грехом сжились, срослись, знаете, как прививка удачная, как говорится, на дерево зла и греха. Надо уразуметь страх Господень. Надо понять, почему грех, это плохо, и почему его надо ненавидеть, а не оправдывать и не лелеять. Задаю вопрос опять. Как можно уразуметь страх Господень без размышления? Вот потому и написано, Павел пишет, вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Вот я, допустим, говорю, хотите избавиться от зла, вы должны, ну, люди, конечно. Хотите быть всегда спокойным, как удав? Да. Ну, так обратите внимание, ну даже просто вникая в себя, понаблюдайте, что то, что написано в Библии, происходит и в вашей жизни. Что именно? Из сердца исходят вражды, там ненависти, убийства, пьянства, прелюбодеяния и тому подобное. Что чувства наши подталкивают нас на то, что в Библии называется грехом. Но нам почему-то кажется, что это хорошо. Нас почему-то туда тянет. Мы сделаем, а потом плачем. Ну, даже просто вникая в себя. Вот я вам привожу такой пример, это я говорю, это мой опыт жизненный. Ну, так написано, это не моя мудрость, это мудрость Писания, это мудрость Бога, который в Писании ее заложил, да? Ну, как возненавидеть свое сердце, откуда то все исходит? Ну, просто сядьте, вот так говорится, руки сложите, извините, тупо смотрите в свой внутренний телевизор. Ну, там идет борьба какая-то внутри, два голоса есть, один к одному побуждает, другой к другому побуждает. И вы просто наблюдаете, какой голос к чему побуждает. Ну, даже пусть вы делаете то, к чему вас тянет, к чему кто вас побуждает, просто делайте, наблюдайте, анализируйте. С чего, какой голос был, или какие голоса были, какой голос избрали, что сделали и как получилось. И прочитайте, в Библии об этом наперед не написано, чем это все кончится. Смотрите раз, смотрите два, но это уже зависит от того, извините, насколько человек рассудительный, насколько много или мало у него ума. Кому-то достаточно будет 10 дней, кому-то месяц, кому-то год. Кому-то три, а до кого-то не дойдет и за всю жизнь. Вы просто будете смотреть, и вы возненавидите свое сердце. Вы возненавидите вот ту глупость, вот тот примитивизм, который там гнездятся. И вы скажете, как, знаете, из мультика, ну, заяц, погоди. Не, ну, все, я уже так дальше не могу. Ну, неужели я такой глупый? Мозги вроде есть, вроде бы что-то понимаю, но всегда я поступаю по вот этим чувствам. Я сейчас не буду вам рассказывать о том, как бороться с грехом. На эту тему было много уже, как говорится, разговоров с моей стороны. Да, это уже, можно так сказать, пройденный материал. Да, я сейчас немножечко, как говорится, вот эту логику пытаюсь вам как бы объяснить, чтобы нам стало понятно, что именно, ну не просто так вот там надо бороться, не просто так надо чему-то противостоять, а просто, чтобы мы даже понимали этот процесс изнутри. Знаете, как создатель двигателя. Он понимает, какой процесс происходит. Он знает, какая температура там должна быть. Он знает, какое давление там должно быть в цилиндрах. Да? Он знает, из каких сплавов должен быть металл, чтобы не перегревалось, там, не переохлаждался этот металл мотора. Да? Мы изнутри будем понимать, я говорю, вот вникайте просто в себя. Просто не умничайте, не лезьте никуда, да? И я вам даже скажу крамольную мысль, для верующих, конечно. У нас такая вот, извините, привычка, чуть не сказал, что дурная, но она тоже и дурная. Вот надо молиться. Я не против молитвы, не называю молитву дурным занятием. Оно у нас дурное занятие, вот эта молитва, да? Потому что Бог нам говорит, что делать, и мы не делаем. А мы молимся, Господи, мы Тебе доверяем, Господи, каким-то образом. Ну, убери у меня вот то и другое и третье. И поэтому я говорю, дурная привычка. Давайте не будем рассуждать, давайте будем молиться. Братья и сестры, давайте возьмемся за руки и помолимся, и воздадим Богу хвалу там, и славу. Вы знаете, вот не люблю ни хвалу, ни славу. Вот из уст вот таких вот людей. Так вот я к чему говорю. Да просто понаблюдайте, без молитвы. И вы поймете. Вот вы просите, Господи, избавь. Или, Господи, я не понимаю, что там в Писании написано. Наблюдайте за собой, и вы поймете, даже исходя из практического жизненного опыта, вы поймете ту вещь, что сердце – источник всех наших проблем, горя и страданий. похоти и страсти, которые неуправляемы, они порождают, это как гидра семиголовая, да? Они порождают наши проблемы, создают для нас горе, несчастье, слезы, крик, гам, шум, пьянка и прочие успокоительные, так называемые в кавычках, средства. И вы поймете, еще раз повторяю, в человеке, в человеческом теле есть две нематериальные субстанции. Есть разум и есть чувство. Вот они две березы, вот они две сосны, вот он весь лес. Чего мы блудим между двух сосен? Когда во все стороны, куда ни глянь, все видно, да? Как мы умудрились запутаться, как умудрились мы деградировать умом, чтобы не понимать такие вещи? Ну, если написано, что страдающий плотью перестает грешить. Ну, с этого стиха скажите, разве нельзя понять, что можно перестать грешить, коль об этом пишет апостол? Заметьте, перестает грешить. Значит, можно, если апостол об этом пишет, можно перестать? Да. Как можно после этого говорить, что грех непобедим? Ну, здесь просто, если вот это понятно, да, что перестает грешить, ну, тогда что остается выяснить? Что значит страдающий плотью? Что такое плоть и как ею страдать? Вы видите, да? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. При жизни, повторяю, а не в момент пришествия и не в момент воскресения. Коротко, четко и ясно. Перестает грешить. Рожденный свыше грешить не может, да? Значит, сесть надо выяснить, что такое рожденный свыше. Нам объяснили, ты когда крестишься в воде, ты уже родился. Ну, ты же грешишь, ну, сядь, подумай. Заметьте, вот что значит, когда головы нету, да, на плечах. В смысле, есть, но в качестве вешалки для головного убора. Вы видите, что такое вера, я подчеркиваю, глупая, да? И почему она глупая? А потому что нету рассудительности. Ну вот они тексты. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Чего? Непонятно. Просто сесть, просто собраться с мозгами верующим, не спорить, не доказывать, кто умнее, духовнее, ближе на небо, и кто будет на пропускнике стоять, да? Сесть и просто задаться вопросом, без заносчивости, искренней простоте. Братья и сестры, что такое закон духа жизни? Если мы узнаем, что это такое, то он освободит меня от закона греха и смерти. Обратите внимание, даже не Бог. Какой-то закон, слышите, не Бог. Закон духа жизни. Надо узнать, что такое закон, о каком законе идет речь, что такое дух и что такое дух жизни. Или что такое страдающий плотью? Что такое страдать? Как страдать? Что такое плоть? Вы видите, да? Элементарно можно узнать. Почему мы не хотим идти этим путем? Обратите внимание. Страдающий плотью. То есть плоть должна пострадать. Но потом она перестанет грешить. Потом, если ты перестанешь грешить, ты будешь счастливым человеком. Почему? А плоть умрет. Но сначала будет для тебя несчастье какое? Ты хочешь что-то удовлетворить, какую-то похоть, а тебе не дают или у тебя нет возможности. Или ты должен сам с нею бороться, да? Ну так это же горе, это же несчастье. Поэтому я согласен всю жизнь быть несчастным, чтобы потом не стать счастливым. Вы видите, да? Страх перед несчастьем. Страх перед операцией. Лучше умру, чем операцию. Слушай, так если тебе вырежут опухоль, я уже не говорю про нашу медицину, про онкологию, я так в общем говорю мысли, да. Если тебе вырежут эту опухоль, так ты же потом будешь жить. Ну, ты понимаешь, вот это же несчастье, операции, страхи, переживания, там шоу будет, не чихнуть, не кашлянуть нельзя, да, а вдруг умру, а вдруг тампон оставят, ну, ладно, умирай. Без тампона, без там всех страхов, умирай, просто так умирай. Вы обратите внимание, путь к счастью лежит через несчастье, временное, и называется это временное греховное страдание. Не позволить своим эмоциям себя проявлять, не подчиниться им, и пусть они пострадают, и пусть они побьются своей головой, как ребенок падает на пол, когда ему что-то запрещают делать или не дают что-то. Видите, да? Страдающий плотью перестает решить. Но сначала страдание, сначала горе для плоти, обратите внимание. Ну, слушайте, учиться в институте – это тоже горе. Сессии, там, экзамены, зачеты, перечеты, дипломная работа – это тоже горе. Это недосыпание, это я не могу себе позволить то, что раньше позволял. Ну, слушайте, ну мы же идем на подвиг. 5 лет, 4 года, где там кто учится, да? Недосыпание, недоедание, нервотрепки, экзамены, зачеты, придирчивые преподаватели, взятки требуют. Но мы идем на это, потому что, получив диплом, получив знания, если мы, конечно, получим там, да, мы будем занимать должность. И у нас уже будет так, будем говорить по-человечески. Счастье, я буду начальник, а ты не будешь начальник. Так вот, ради будущего счастья мы же идем на подвиг, идем. Счастье, когда ты там в теплице собираешь помидоры счастья, понюхаешь, пахнет не целлофаном, как голландские помидоры, допустим, да, или огурчики. Счастье. Но сначала приготовь грядки, вырасти рассаду, поливай, удобряй, борись с болячками, это же горе. Но ради того урожая мы идем на временное горе ради получения, уже будем говорить, будущего счастья. Так же и здесь, в духовной жизни. Так вот, я возвращаюсь, обратите внимание. Если будешь взывать к разуму, то, слушайте, я добавляю, если будешь рассуждать, то уразумеешь, что Господень, ты возненавидишь грех свой. А как? Путем размышления. А какое размышление? А вот вникай в себя. Кстати, хочу сказать, ну, хотите понять, что грех – это плохо, излишняя эмоциональность – это глупо. Наблюдайте за людьми. Как я сказал, так руки сложите, да? Не встревайте в разговор, не умничайте, не доказывайте, не спорьте ни с кем. Просто помолитесь, скажите, Господи, научи меня чему-либо, да? Это я вам просто говорю, как прийти к библейскому знанию без Библии и как будто бы без Бога. Но Бог там будет участвовать, просто о нем вслух мы не будем говорить. Наблюдайте за людьми. И вы все поймете. На чужих людях лучше можно понять, быстрее доходит. Вот я делаю тот же самый грех, мне кажется, что это не грех. Но когда этот же самый грех делает человек по отношению ко мне, у меня, я не знаю, как говорится, мешок или рюкзак, возмущение. Как можно? Да и ты думаешь или нет? Что ты говоришь там? Что ты делаешь? Так вот, наблюдая за людьми и наблюдая за собой, вы столько увидите, я вам должен даже сказать такое, что вы Библию начнете читать гораздо более внимательнее, и она вдруг вам начнется, ну, так будем говорить, в массовом порядке открываться. Вы скажете, вот оно оказывается, зачем? Вот что имел в виду там Павел или Петр или Иоанн. А без рассуждения мы Библию не можем понять. Если мы чувственные, душевные люди, мы не разумеем того, что от Духа Божия, потому у нас такая жизнь не святая. Дух-то святой, а жизнь у нас не святая. Почему? А мы не разумеем и разуметь не можем, мы считаем это безумием. А что считаем безумием? Потому что у нас мозгов нет. Вернее, есть, но, как говорится, не функционируют они. Теперь дальше смотрите. Ибо Господь дает мудрость. Вы слышите, да? Господь учит думать, заставляет нас наблюдать, рассуждать, и в результате мы получим мудрость. То есть уже наши знания будут проверены на опыте, и мы уже будем из опыта, исходя, понимать, что такое хорошо, что такое плохо. У нас уже определенный навык сформируется. Вы слышите, Господь дает мудрость. Подчеркиваю опять это сюда. И слушайте, из уст его знание и разум, а не безгрешная жизнь. А вот знание и разум, которые мы, как говорится, ну, уже так говорю, в нашем разуме знания будем переваривать, кто вникнет в закон, совершенный закон свободы, и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Дальше. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды, оберегает стези святых своих. И слушайте. Тогда ты уразумеешь правду. Вы слушайте. Но если головы нет, у каждого своя правда. Киевская, московская, вашингтонская, берлинская, парижская, лондонская правда. Куда ни глянь, одна правда. Вы слышите? Но она безголовая. Комсомольская, московская, киевская, украинская, белорусская. Это человеческая правда. Чтобы разуметь, что такое правда на самом деле, слушайте, надо стать мудрым человеком. Надо, чтобы мозги заработали на полную мощность. Только тогда ты уразумеешь правду. Дальше. Правосудие, прямоту, всякую добрую стезю. А теперь вот внимательно, мои эти стихи, я не знаю уже сколько раз я их повторял, наверное, не два и не три раза, не два, не три десятка раз. Когда мудрость войдет в сердце, заметьте, в голову сначала она должна войти, да? А потом, когда будешь наклонять сердце к размышлению, только таким путем она в сердце войдет. Вот это глупая, необузданная, как необъезженная лошадь. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Вы слышите, да? Сердцу, душа – это сердце, это чувство, это эмоции, да? Сердцу неприятны знания, потому что они ограничивают похоть, которая гнездится в сердце. Значит, когда мудрость туда войдет, сердце твое, она туда не входит, потому что сердце возмущается. Оно душевное и не разумеет того, что от ума исходит. Вечно, как говорится, в протестных настроениях, пальцы веером, вечная война и противление, протестантское у нас сердце. И поэтому мы сердцем живем, почему я и говорю, дай сердцу волю, заведет в неволю. И мы никогда ничего не поймем, у каждого своя правда, у каждого она эгоистичная и горделивая, с претензиями, да. В чужом глазу видит сучок, в своем бревна не видит, и поэтому вот эти все борцы за правду, за справедливость, за перестройку, там, я не знаю, за новый путь какой-то, да, вот поменяемся мы. Извините, выбирать не с кого и не с чего. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, слушайте, не Бог. Но я не говорю, что здесь Бог ни при чем. Бог, но только через твою рассудительность. То есть Бог научит тебя мудрости, научит тебя рассуждать, а потом это уже будет твоя собственность. Способность рассуждать – это уже будет черта характера, присущая тебе. Она войдет в твою плоть и кровь. И уже тогда рассудительность твоя, я подчеркиваю, или моя, да? Тогда рассудительность будет оберегать тебя. От чего? но от всего того, что причиняет тебе боль, что тебя раздражает, что тебя загоняет в депрессию, что тебя, в тебе вызывает обиду, раздражительность, зависть, там, ненависть, да, злословие. Заметьте, разум, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Ну, дальше я не буду читать, вы помните, да, там написано «от жены чужого, которая умягчает там речи свои», от там плохой компании, чтобы ты туда, как говорится, не попал, да? Ну, на таком как бы уровне сказано, да? Я чуть добавлю, ну, не по тексту, но по смыслу, просто расширю вот это понятие, что будет охранять? Не только от жены чужого, но и от обжорства, а потом и от болезней, да? Вот начинайте заниматься обжорством и следите за своим здоровьем. И вы поймете, что вы идете ко дну. И вы начнете бороться с обжорством благодаря рассудительности. И чем больше будете бороться, чем больше будете, как говорится, видеть положительный результат, тем больше будете противостоять сердцу, наклонять его, и в конце концов оно, как говорится, сдастся. Разложите его на лопатки. Рассудительность, разум будет оберегать от обжорства, от пьянства, от обиды, от раздражительности, от зависти, от глупой женитьбы или там замужества, от тюрьмы, от сумы, от обмана или хитрости, от заблуждений, это уже пророков, и от чего еще хотите. Нет ума, считай калека. Есть ум? Обратите внимание, закон духа жизни, закон ума жизни. Вы видите, да? Текст прямо говорит, что именно рассудительность будет тебя оберегать, разум будет тебя охранять. То есть, заметьте, какая-то ситуация, кто-то что-то сделал, кто-то меня обидел, кто-то пустил сплетню, кто-то меня обделил, я больше всех старался, всех похвалили, про меня забыли, ну, знаете, какие ситуации бывают, да? Первым долгом у нас что? Реакция чувств. Знаете, как говорится, цунами с океана пошло. И все на берегу смывает. Раздражительность, вот такая реакция у нас. Обида, месть, да? Но если у нас сердце наклонено к рассудию, к размышлению, да? Если у нас рассудительность уже присутствует, заметьте, реакция будет какая? Кто-то что-то сделал. Собака дрессированная, я говорю сейчас о сердце, да? Сидит, смотрит на хозяина, на разум. Сел, подумал, взвесил, прикинул. Ну, человек в таком состоянии невменяемым. Ну, зачем обращать на него внимание и на его слова, когда он уже на протяжении жизни, допустим, то одно скажет, то наговорит кучу всего нехорошего, потом кается. То наговорит, ему кажется, что он правду говорит, потом говорит, вы знаете, а я ошибся, информация неверная. Ну, а бывает он и не такой, что не то, что наговорит, а потом кается, а просто от безумия. Но его поступки говорят о том, что у него, как говорится, не все дома и к вечеру не соберутся. Ну, что на него обижаться? Далее, ну, кто-то скажет, ну, вроде ж надо как бы защитить свою репутацию. Ну, хорошо, но я буду глупому доказывать, знаете, вот как говорится, что я не верблюд. Но он от безумия говорит обо мне, там, я верблюд, допустим, я такой рассякой. А я тому, кто не слышит, я тому, кто с мозгами не дружит, кто просто в данный момент одержим, я буду ему доказывать, а он даже слышать не слышит. Ну хорошо, мне надо повышать тон, ну, чтобы он услышал. А он же глухоман, да? Ну я начну кричать. И со стороны скажут, ну ты же такой же дурачок. Ну, а потом ты сам скажешь, ну что ты добился? Ничего. А вот если бы замолчал, процедура была бы короче. То есть я привожу вам просто элементарные, как говорится, примеры такие жизни, чтобы вам было понятно, что такое рассудительность и как рассудительность сделает меня счастливым. Заметьте, рассудительность, вот он, закон духа жизни. Если ты будешь как по закону, то есть постоянством в добром деле, это называется закон, не закон десятисловный, там не об этом речь идет, а о законе, о закономерности, да, о закономерной последовательности процесса. Вот конвейер на заводе, вот он по закону, там четко все рассчитано, конвейер движется с определенной скоростью, есть программа, которая управляет этим конвейером и всем процессом. Вот смотрите, закон – это закономерность, систематичность, постоянство, да, духа жизни, дух жизни, ум. Жизнь должна быть связана с умом. Без ума жизни не бывает. Если вы будете поступать постоянно, жить по разуму, вы видите, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Или по поводу этого, что Павел пишет. Как закон был ослаблен плотью. Обратите внимание, выражение. Какой закон? Не десятисловный. И не еврейская Тора, не об этом идет речь. Закон ума был ослаблен плотью. Чем? Чувствами. Ева поступила по чувствам и поступила против закона ума. Рассудок должен был управлять человеческим естеством. И дальше люди стали поступать по чувствам, и тем самым каждый в себе индивидуально уничтожал, разрушал, ослаблял закон ума. Чем меньше умом пользовались, тем больше он деградировал. Сегодня от того ума, знаете, я уже так буду говорить по-дарвиновски, да? Ну, типа, у обезьян там хвост, а у человека хвост отпал, остался копчик. Так вот я говорю, у человека был ум, остался копчик. Тоже между полушариями, кстати. Нет уже ума. Вот оно, закон ума был ослаблен плотью. Плоть – это чувство, это наши страсти и похоти. Все, что здесь непонятного, я говорю, вся Библия, ее можно в одну главу, вот просто так вот, понимая смысл, да, в одну главу все знания вместить и сказать, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, как? Не слушай своих чувств, да? И заповеди его соблюдай, поступай по уму. Будешь рассудительным, будешь мудрым, не будет греха, не будет горя, не будет счастья. Всем привет. И будет тебе счастье. Так что вы видите, вот мы с вами прочитали сейчас, да, 100 раз известное для нас место, и вы видите, да, смысл какой, что в Новом Завете, что в Ветхом Завете, одинаковый. Напоминаю вам, не буду искать сейчас эти стихи, там вот, где написано, как написано, это в Новом Завете, да, выражение. Дух Святой научит, обратите внимание, с разумом связано, да, наставит, это синоним, можно сказать, это опять с разумом, напомнит, это в голове происходит, обличит. То есть укажет на грех, это же опять как без головы, это все понять. Если без головы, начинается возмущение, нет, я не делал, а если делал, то это хорошо. Дальше слушайте, утешит. Я вот сейчас обращаю внимание на вот это выражение, утешит. Кого надо утешать? Ну, у кого горе, у кого страдания, у кого боль, да? У кого слезы. Вот оно, счастье, в кавычках, точнее, несчастье. И заметьте, ну как Дух Святой утешит, как человека, который в горе, он его утешит, чтобы он стал, ну, спокойным, таким жизнерадостным и счастливым. Слушайте, напомнит, наставит, научит, поговорит, порассуждает, подкинет мысль, ты только включай приемник, и этими мыслями шевели, переваривай. Появится мысля хорошая, пусть и опосля, но появится. И заметьте, в жизни ведь так же происходит. Мы переживаем, мы плачем, мы страдаем, мы ходим, мучимся, да, кого-то там колотимся, сами колотим еще кого-то, да. Наступает момент, устали, перепсиховали, уже к измождению пришли, да. И потом, обратите внимание, приходят мысли, а ну его, а что я такой глупый, а ну и толку не будет, зачем я буду себя расстраивать. Ну даже вот такие простые примитивные мысли. И заметьте, сразу раз, и мир, и порядок в душе, и тишина. Вы видите, да? Это я вам говорю, потому что так оно есть. Это проверено на практике. Это не просто какая-то голая теория библейская или чьи-то выдумки. Это жизненная книга, которая действительно учит нас правильно жить. Помните, да? Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Обратите внимание, Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Вы видите, да? Что если мы говорим, что Дух Святой меняет, то это не просто так вот он меняет. Он меняет мое сознание, а меняет путем разговора. А разговор – это конкретные слова, это конкретные фразы с конкретным смыслом. И заметьте, он не меняет сам мои мозги, мой разум, если я не размышляю. Библия не меняет меня, если я ее ношу около сердца, никогда ее не раскрываю. Как бы я ни молился, тупым родился, тупым умру. Библия меняет, если я читаю и размышляю. Но если я читаю и верю, то не меняет меня. Я глупцом остаюсь и дальше. Заметьте, меняет буква, убивает. Прочитанный стих буквально, прочитанное слово и не понимает человек смысла этого слова, убивает. То есть, обратите внимание, жизни не добавляет, жизнь не продлевает. А слушайте, а дух слова, мысль, смысл животворит. О чем это говорит? Что тот, кто читает и размышляет, а не верит, размышляет, то в нем начинается животворительная работа. Он умнеет, он мудреет, он становится спокойнее, он рассудительнее и он счастливее. Еще одно место Писания. Мы уже его вспоминали, да? Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 текст. «Ибо все, что в мире...» Обратите внимание, все, что в мире, весь мир характеризуется вот такой библейской формулировкой. «Ибо все, что в мире, похоть плоти...» Обратите внимание, список, да? Вот смотрите, все, что в человеке, и ваш дух, душа и тело. Но хотите запутаться, почитайте «Духовный человек» Вотчмана Ни. И вы поймете, в Библии написано «и ваш дух, душа и тело». Все, три. Не святая, но троица. Больше нету. А там дух, душа, чувство, разум, мудрость. Там еще такое, что разум – это чувство, а чувство – это дух, а дух – это сердце, а сердце – это ум. Вот такой вот, я говорю, почитаешь? Кстати, тот, кто проповедует это, он сам не может повторить. Вот эту абракадабру, да? Как китайские иероглифы. Очень не китаец, и такое ощущение, что именно переводили с иероглифов на русский язык, но что получилось именно, как в оригинале, в иероглифах. Заметьте, все, что в мире, обратите внимание, тоже святая, в кавычках, и троица, да? Ну, в смысле, не святая, заметьте. Все, что в мире, характеристика этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. Вы видите, да? Все, что в мире, это похоти. Есть, пить, покупать, продавать, отдыхать, надурить, обозвать, отомстить, завидовать, спорить, ругаться, разделяться, да? Телевизор, компьютер, социальные сети, маникюры, педикюры, прически, штаны, татуировки, пирсинг, пупсинг, что хотите. Вот заметьте, все, вот все, что в мире. Есть такое выражение. И мир проходит, и похоть его. Все время какая-то новая похоть заменяет старую, потому что она уже старая приелась. Как кто-то говорит, как жена старая, она уже приелась. Хочется чего-то новенького. Вот пришли татуировки. Вот обратите внимание, вот просто мир сошел с ума. Мне иногда говорят, Саша, как ты, говорит, определяешь умного и глупого? Ну, я говорю, смотрю на него. Ага, идет, извините, бабуля, лет 75-80. Шкурки, как у индюка, висят. В лосинах идет. Такого, знаете, ярко-кислотного цвета, канареечного. Ну, я говорю, вы думаете, что это умная женщина? Я не к тому, что, да пусть она ходит. Я просто говорю, что, ну, возраст, я говорю, что она хочет, кому она хочет показать, что там показывать, лосины показывать. Не знаю. Татуировки, где попало, что попало. Обратите внимание, вот какие-то татуировки, какая тематика. Кто как оденется, у кого какая прическа, у кого какой ирокез, у кого там, я не знаю, вырезы какие-то на голове. Ну, вот обратите внимание, ну, сходит с ума. Или мужик ходит с накрашенными бровями, выщипанными бровями, ресницы накрашены, губы накрашены. Ну, это уже понятно, что там и татуировка сзади стоит. Ну, ладно, кто-то скажет, а так просто. Ну, я говорю, послушайте речи человека. Ну, взять он, извините, я там ничего там... Порошенко, да, тут кандидат... Этот Зеленский, да, ну это обратите внимание, вот что-нибудь, вот он наркоман уже. Ну, чем ты докажешь? Ну, знаете, говорится, одна баба сказала, радиостанция бабасе передала. Ну что, я говорю, долго надо думать, что за президент и что вообще за клиент? Это клиент точно. Я сейчас не к тому, что там вот люблю, не люблю, это его проблема и проблема тех, кто выбирает. Я просто говорю. Каждое слово, выражение лица, все это говорит о том, что человек умный или глупый. И насколько, естественно, да? Так вот, обратите внимание, все, что в мире, почему проходит? А это похоть. Она приедается, и одна похоть заменяется другой. Но обратите внимание, все, что в мире, или все, кто в мире, это рабы похоти, плоти, похоти очей и гордости житейской. Теперь обратите внимание. Вот тут написано по поводу, ну так будем говорить, целостная характеристика этого мира, да? И написано здесь по поводу гордости житейской. Ну я уже говорил, любая похоть – это рабство. Пока она удовлетворяется, вроде бы есть иллюзия счастья. Но если я эту иллюзию счастья запиваю алкоголем, то потом будет не иллюзия, а реальная жизнь, несчастье, цирроз печени, там, я не знаю, еще чего, и смерть. Есть, как говорится, похоть сексуальная, она удовлетворяется вроде бы счастья, а потом уже догулялся до того, что и таблетки никакие не помогают, уже и как говорится, никак, как говорится, к этому и плоть уже не расположена, да? Я не говорю венерические болезни, я не говорю о том, что ВИЧ-инфекция, гепатит С, там еще чего-нибудь, да? Я не говорю, что попадешься мужу, и муж тебе, как говорится, мозги вправит. Вы видите, да? Все, и все, что в мире, и все, кто в мире, да? Это живут плотскими похотями. Ну, кто-то скажет, ну, я вот не живу теми плотскими похотями. Я говорю, ну, так ты живешь все время интернетом, этим Фейсбуком, и вечно одни репосты и одни лайки. У тебя прошу, больше нечем, ты ничем больше не занимаешься. Вот надо где-то перерепостить, вот надо кому-то что-то отправить, вот где-то какой-то стишок, где-то какой-то. Я говорю, ну вы поймите, ну мы же не живем в Фейсбуке. У нас Фейсбук сегодня, это уже, знаете, Инстаграм, Фейсбук, это, я не знаю, канцелярия президента, там уже, как говорится, министерские распоряжения, там идет политическая борьба. Но осталось только там еще и министра выбирать. Заметьте, одни похоть. И среди верующих похоть. Обида есть, это похоть. Зависть есть, похоть. У кого-то увидели мобильник, и мне хочется похоть. Я не хочу быть простым членом церкви, хочу быть пастырем, похоть. Я пришел в церковь, потому что я талантлив, я буду зарабатывать тут деньги, это мой будет бизнес, это похоть. Я уж не говорю там наедаться, переедать, похоть. Куда ни глянь, вот все, что в мире. Так мы же в церкви. Слушайте, если мы в похотях, если похоти в нас, если мы живем по похотям, ни в какой мы не в церкви, это нам выдали бумажку, что мы вроде бы члены церкви. Но извините, тело, церковь – это тело Христово. Какое отношение мы имеем к телу Христовому? Если я люблю что угодно, только не то, что Христос. Вы видите, да? Теперь задаю вопрос. А если похоти, так отними их, я несчастный. Далее, похоть что такое? Это ветер переменного направления. То хочу, то не хочу. То нравится, то не нравится. То целуюсь, то матерюсь. Вот она похоть. Похотливые люди не могут, ибо все, что в мире, как я сказал, похоть плоти, похоть очей. А князь этого мира, у которого, заметьте, как говорится, на знамени написано, украсть, убить и погубить, отец лжи, человек-убийца от начала. И обратите внимание, весь мир. Ну, кто-то скажет, ну мы же верующие, мы же не воюем. Нет, мы просто между собой тихонько, на уровне более таком культурном, спорим, кто из нас лучше. Между конфессиями, да? Если в одной конфессии, так вот, на разборе слова спорим друг с другом, я хочу сказать, это та же самая священная война, только, конечно, в такой, знаете, красивой упаковочке, такая более-менее оккультуренная, но дух тот же самый. Борьба за первенство. Теперь обратите внимание, может ли гордый человек быть счастливым? Заметьте, характеристика гордого человека. Я самый умный, я самый талантливый, я самый достойный, все, естественно, глупые, никто не может со мной сравниться ни в чем и никак, да? Значит, я себя всегда превозношу над кем-то, то есть, другими словами, кого-то унижаю. Дальше, кому это понравится? То есть, если я даю понять, что я один умный, все дурные, да, поймите сразу весь мир, чувствуя, они же тоже гордые. Да, человек звучит гордо, любой, даже пьяный, он тоже гордый человек, да, выпил вчера ящик. Есть чем гордиться, и к медали тоже можно представить его, да. Так вот, я хочу сказать, заметьте, люди заражены гордостью. Спорт, политика, борьба между партиями, парламентские вот эти все, как говорится, дебаты, передебаты, да. Национализм, одна нация на другую. Религиозный фанатизм. Политологи друг с другом умничают, один умнее другого. Чародеи, тайновец и гадатели, и пристебатели. Обратите внимание, гордый человек, его всегда все задевает, ему все доставляет боль и беспокойство, если кто-то не согласен и кто-то не поддакивает. Но если я никому не поддакиваю, кто мне будет поддакивать? Ну, разве что совсем уж какой-то такой потерянный человек. Значит, я со всеми в конфликте. И все в конфликте со мною. Я с ними, они со мною. И они друг с другом. Обратите внимание, невозможно быть счастливым, будучи рабом какой-то плоти. Невозможно в этом мире установить ни справедливость, ни какую-то там законность, ни какую-то там любовь, да, взаимопонимание, потому что кто бы к власти ни пришел, у него похоть к власти, у него похоть к деньгам. Сколько бы мы ни боролись с той коррупцией, ну, если я, ну, до сих пор коррупционеры брали, теперь, ладно, их выгнали, они, ну, они живут же по-людски, да? А я буду тут честным, да? А система то давит, а взятки то несут, а законы то такие создают, чтобы там взятка должна была быть. Вот я это к чему вам говорю, чтобы вы просто поняли. Раб счастливым не бывает, гордец счастливым никогда не будет. На небе было очень все хорошо, Люцифер занимал самое высокое положение из всех сотворенных существ. И было плохо. На небе был один несчастный человек. И он назывался Люцифер, светоносец, который был, как говорится, так, я уже так скажу, так по-нашему, по-современному, да? Руководитель администрации президента. Да? Самый несчастный человек оказался. Обратите внимание, гордость и похоть, и претензии. Все. Ангелы были довольны. Начал он им объяснять, развесили уши, наслушали сказок. Да, говорит, мы тоже вдруг становимся несчастными. Ну, а если несчастные, то что надо делать? Надо же сражаться за счастье. Давайте войну затеем. Ну, затеяли. Получили, как швед под Полтавой. Полетели вниз головой, полетели. Ну, так давайте здесь докажем всей Вселенной и Богу, что так, как там живут, это плохо, а вот так, как у нас, хорошо. Вот мы имеем, что имеем. Всю эту заразу, вот обратите внимание, похоть плоти, похоть очей, вот она бацилла, вот она инфекция, вот она зараза. И вот мы с вами в этом туберкулезном диспансере. И я говорю, мы никогда не станем счастливыми, будучи гордыми людьми. Никогда не будем счастливыми, будучи рабами плотских похотей. Никогда этого быть не может. Я на этом буду заканчивать, чтобы не затягивать наше общение, да? В следующий раз мы продолжим, будем говорить о самом-самом страшном пороке, о котором я сейчас начал говорить, о гордости, что она делает и почему никогда гордые люди не могут быть счастливыми, а мы все такие, к сожалению. На этом заканчиваю. Всего хорошего. И Божьих благословений. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего.